В конце 80-х в России начали появляться криминальные группировки, которые создавали и откровенные бандиты, и некогда законопослушные спортсмены, военные, силовики. Были и совсем необычные ОПК. Например, Белый Крест. Банду организовали бывшие милиционеры, которые действовали в рамках твердой политической платформы. Они собирались свергнуть советскую власть. Несколько лет редактор одного из петербургских СМИ получал письма с трогательными покаянными стихами. Письма подписывал некий Аркадий Макеев, заключенный из колонии особого режима в Мордовии. Зэк никогда ничего не просил. Журналист решил выяснить судьбу преступника, чтобы попытаться как-нибудь облегчить его участь. Он послал запрос в колонию, на который вскоре пришел ответ. На ваше письмо сообщаем, что Макеев признан виновным в организации банды с целью нападения на государственные, общественные предприятия, учреждения и организации и на отдельных граждан, в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах работника милиции, в умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах кассира, инкассатора, военнослужащего. Он же признан виновным в угоне транспортных средств, в призывах к совершению преступлений против государства, в покушении на побег из-под стражи, в покушении на убийство. Аркадий Макеев родился в советской семье в 1962 году, но рос в ненависти к власти. Повод для этого был: его отец отсидел в ГУЛАГе, выйдя на свободу только после смерти Сталина. Тюрьма сделала из него инвалида. Семья Макеевых прозябала в комнатке ленинградской коммуналки. Жили бедно, мясо ели только раз в неделю. У маленького Аркаши не было ни игрушек, ни нормальной одежды. Поэтому в 16 лет он поклялся, что положит жизнь на свержение советской власти. После школы Аркадий женился и искал себя в разных профессиях, остановившись на должности участкового милиции. На службе он не отличался дисциплиной, в личном деле участкового 57-го отделения милиции Выборгского РУВД были дисциплинарные взыскания за прогулы, драку и за приобщение к материалам подложной справки. Знакомые милиционеры говорили, что Макеев был одержим стремлением совершить нечто великое. Дослужившись до капитана, Макеев решил исполнить свои юношеские мечты о свержении советской власти. В 1989 году участковый организовал российское освободительное движение «Белый Крест», в которое вступили его двоюродный брат Владимир Бекмулин, сотрудник патрульно-постовой службы, Игорь Дьяков, ленинградский хулиган, и приятель Макеева, Игорь Коренков. Макеев взял за образец дореволюционную террористическую организацию «Народная воля», поставившую своей целью принуждение правительства к демократическим реформам. Члены «Белого Креста» понимали, что для политической деятельности нужны деньги, поэтому начали зарабатывать откровенным криминалом. Первоначально у бандитов был всего лишь один самодельный пистолет, который Макеев отобрал у преступника. 29 апреля 1989 года главарь напал на коллегу, милиционера Людмилу Маркову, дежурившую в здании Центрального государственного архива военно-морского флота. Целью было табельное оружие. Когда женщина попыталась отбиться, Макеев выстрелил ей в голову и забрал пистолет с двумя обоймами. Затем добил Маркову ударом рукоятки по голове. После жестокой расправы он скрылся. Женщине удалось выжить. Она сумела добраться до телефона и вызвать скорую. Ленинградские милиционеры были шокированы нападением на их коллегу, но, несмотря на все меры, задержать злодея по горячим следам не удалось. С самого начала сыщики считали, что преступник мог иметь отношение к органам, потому что знал, что дежурная на объекте находилась одна. Через неделю, 7 мая, вооруженные уже двумя стволами бандиты совершили тренировочный налет на столовую в Петрозаводске, куда они ворвались за несколько минут до закрытия. Разговор с кассиром не задался, и его застрелили. Налетчики выгребли из кассы 600 рублей и скрылись. Проведенная экспертиза установила, что стреляли из похищенного табельного оружия Марковой. Тогда сыщики допросили около 1000 человек, однако выйти на след банды не получилось. Скромные 600 рублей из кассы столовой, конечно же, не помогли высоким целям Белого Креста. Макееву нужен был миллион. Он собирался вооружить сотню-другую боевиков и захватить госучреждения и отделы милиции Ленинграда. Бекмулин даже провел переговоры с представителями некоторых национальных диаспор, которые пообещали помочь Белому Кресту с оружием. К следующему налету бандиты готовились несколько месяцев. 30 августа они устроили засаду на машину инкассаторов. Как все происходило? Бригада инкассаторов заканчивает смену, ей остается забрать выручку в последней точке, ювелирном магазине у метро «Проспект Ветеранов». Один из инкассаторов получает у кассира пакет с деньгами и возвращается к служебной «Волге», там его ждет шофер, коллега и мешки с 800 тысячами рублей. Водитель заводит машину, но путь ей внезапно преграждают старые «Жигули», из которых выскакивают незнакомцы с пистолетами. Бандиты без раздумий открывают огонь на поражение. Один из инкассаторов погибает на месте. Опытный шофер «Волги» бьет по газам, машина чудом объезжает бандитские «Жигули», а затем растворяется в потоке других автомобилей. Во время перестрелки один из инкассаторов был убит, остальные ранены. Но водитель смог выйти из-под обстрела и увести машину, рассказывает Александр Малышев, бывший начальник убойного отдела УРГУВД. Преследовать инкассаторов, раздосадованные провалом бандиты, не решились. Бросив «Жигули» в ближайшие подворотни, они разошлись по домам. Между тем это преступление Белого Креста окончательно убедило сыщиков в том, что в Ленинграде орудует банда. После этой неудачи Белый Крест перешел на подпольное положение. Весной 1990 года бандиты приступили к откровенному террору. Поздним апрельским вечером Макеев и Бикмулин остановили таксиста на окраине Ленинграда, попросив отвезти их в город. Затем они избили и закрыли его в багажнике, а сами целую ночь ездили по городу. Ранним утром они отправились к воинской части в поселке Сертолота Ленинградской области, где хранилось оружие. Там они расстреляли часового Батагова. Смертельно раненый солдат открыл ответный огонь из автомата, и бандитам пришлось уехать. Таксиста они выкинули в центре Ленинграда, затем бросили машину в одном из дворов. Неудача не остановила революционеров. Они напечатали несколько тысяч листовок, которые расклеили по всему Ленинграду. Народ устал от безысходности и нищеты, и нам не нужна кость с барского стола, называемая перестройкой. Сограждане. Революционная ситуация в стране назрела. День свободы близок, говорилось в листовках. Бандиты обещали скорую раздачу оружия на всех легальных и нелегальных рынках города и анонсировали новые акции, которые должны были показать всему миру решимость и волю членов Белого Креста. Одну из акций Макеев назначил на 14 мая 1990 года. Бандиты решили уничтожить памятники Ленину у Финляндского и Варшавского вокзалов и поджечь здание Ленсовета. По своему обыкновению Бикмулин и Макеев угнали старую копейку, на которой направились к центру Ленинграда. В машину они загрузили коктейли Молотова, бутылки со смесью из бензина, олифы, клея «Момент» и взрывателями из бенгальских огней, а также листовки с антикоммунистическим содержанием. Возможно, бандитам и удалось бы провести акцию, если бы по пути к Ленсовету копейка не врезалась в грузовик. Подоспевшие на место ДТП гаишники обнаружили, что машина числится в угоне. После обыска копейки инспекторы поняли, что это не просто угонщики. В итоге водителя бросили во дворе, а его машину угнали. На этом все могло бы закончиться, но Иващенко заметил проезжавший мимо милицейский патруль и обратился за помощью. Патрульные начали преследование угнанного автомобиля, который, пытаясь оторваться от хвоста, вскоре врезался в грузовик аварийной службы. Макеев и Бикмулин выскочили из салона и, отстреливаясь от милиционеров, бросились бежать. Но Бикмулина вскоре догнали и задержали, а Макеев успел скрыться в одном из подъездов ближайшего жилого дома. Он забежал в квартиру, представился сотрудником милиции. Взял в заложники женщину, но ненадолго. Услышав, как оперативники ломают входную дверь, Макеев через кухонное окно на первом этаже выскочил на улицу, где и был задержан милиционерами. По другим данным, бандиту удалось ускользнуть из квартиры, он переоделся в найденные там вещи и в сопровождении хозяйки, к боку которой приставил пистолет, вышел из квартиры. Притворяясь семейной парой, Макеев вместе с заложницей миновал милиционеров, покинул двор, а затем отпустил ее и сбежал. Правда, ненадолго, выйти на след главаря удалось благодаря показаниям его задержанного кузена Бикмулина. Макеева нашли в квартире дальних родственников, где он хотел залечь на дно. Вскоре в СИЗО попали и двое других участников банды, Коренков и Дьяков. На допросах Макеев не скрывал своих планов устроить госпереворот в Советском Союзе. Он говорил, что на эту идею его навели труды Солженицына. Главарь Белого Креста признался, что осенью 1989 года готовил покушение на 95-летнего Лазаря Кагановича, бывшего наркома и сподвижника Сталина, который жил в Москве. Адрес Макеев узнал и даже приехал в дом номер 50 на Фрунзенской набережной. Он знал, что Каганович очень любит играть в домино с соседями по подъезду и периодически выходит для этого во двор. Бандит хотел подкараулить бывшего наркома, застрелить его на лестничной клетке, а рядом бросить листовку Белого Креста. Но незадолго до намеченного дня покушения Каганович заболел и перестал выходить из квартиры. Макеев караулил его около недели, а затем уехал ни с чем. Между тем, после серии чистосердечных признаний главарь понял, что ему светит расстрел, и стал симулировать сумасшествие, заявил, что все преступления совершил его двойник. Однако эксперты не нашли у Макеева никаких психических заболеваний. Следствие по делу Белого Креста длилось 3 года. Участники банды застали распад Советского Союза в камерах СИЗО. В 1993 году разбойникам вынесли приговоры. Коренков получил 10 лет лишения свободы, Дьяков – на 2 года меньше. Активно сотрудничавший со следствием Бикмулин, имевший на иждивении 3-летнего ребенка, отделался 4 годами за решеткой. А 31-летний Аркадий Макеев ожидаемо был приговорен к расстрелу, который ему вскоре заменили пожизненным сроком в мордовской колонии «Единичка».